Нашій студії гід Світлана Бучко. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Ось будемо ми говорити про вашу нову екскурсію. Вона має таку цікаву і, напевно, трохи незвичну назву для жанру взагалі екскурсійних маршрутів – «Пікантний Київ». Про неї мені розповів Арсеній Фінберг, і я з великим інтересом прочитала опис цієї екскурсії, але не буду його переказувати. Краще за все ви, як гід, це можете зробити. Отже, «Пікантний Київ» коли і де? Який час і де він локалізований?
Моя новая экскурсия называется «Пикантные истории Киева». Как и в любом другом городе, в нашем городе была и такая страничка светская, криминальная, интимная, даже пошлая. Но вот вся эта жизнь, эта страничка, она по-своему притягательна. И мне захотелось заглянуть туда, где заканчивается влияние городских властей. И познакомить с этим моих гостей, моих экскурсантов. И во время экскурсии мои гости узнают, когда же в православном Риме, так Оноре де Бальзак называл когда-то наш город, закончилась спокойная и началась шумная ночная жизнь. Что, какое различие между Ямками и Ямской? Что такое кресты, васильки? Почему почетной стороне Крещатика в начале 20 века не ходили порядочные женщины? Где в Киеве горели красные фонари? Ну, а также это и криминальные истории Киева. Я расскажу о том, что когда-то в начале 19 века Киев был абсолютно городом спокойным, а вот в конце 19 века по своей криминальной обстановке он вышел на первое место, обогнав Москву, Петербург и приблизился к таким криминальным столицам, как Париж и Лондон.
А где же сейчас была Одесса?
Одесса была рядом. Но Киев немножечко даже обогнал Одесу, як це не странно.
А ось давайте трохи прогуляємося тими кварталами, де знаходилося це таке не завжди легальне, скажімо так, життя. Ну, можна припустити, що, можливо, центри, скажімо так, там хуліганські чи бандитські були десь в одних місцях, центри нічного життя десь в інших місцях, але, можливо, ні. От де і що відбувалося? Які райони? От, скажімо, сьогодні ще можна почути відлуння про якусь, скажімо, таку болотну вже це слово шулявку, припустимо. Тоді вона вже була на цій мапі?
Ви знаєте, була. Майдан Незалежності, Козьє болото. И именно там были вот эти самые кварталы, где, между прочим, от полиции прятались воры вместе со воры-карманники вместе со своей бандой, вот знаменитый карманник Попов, например. Там же находились трактиры, где собирался криминальный элемент. Там же находились дома терпимости. В 1843 году Николай I издал такой указ, где проституция была признана терпимой. И вот все это было взято под контроль государства. И, кстати, именно тогда вот слово «проституция» вошло в словарь нашего города, потому что до этого это все называлось по-другому. А вот первый квартал красных фонарей – это так называемые кресты. Ну, наверное, не знаю, раскрывать ли интригу, где он находился, ну, так, дам наводку, находился он на Печерске. Также мы будем говорить об Андреевском спуске, об улице Эспланадной, о Крещатике.
А до Ямской дойдете?
Да, а потом да. И о Ямской обязательно.
Наскільки те, що будете ви розповідати, пані Світлано, збігається чи суперечитиме повісті Купріна «Яма»?
Александр Иванович Куприн, где же вот только не было в нашем городе. Он всю вот эту криминальную и интимную жизнь, вы знаете, называется ловля на живца. Он старался внедриться вот в этот самый мир, и поэтому ему можно доверять полностью. Знаете, самое интересное, когда-то страшное место было так называемые Кукушкины дачи.
СД.
Это склоны Днепра от Аскольдовой могилы до памятника Магдебургскому праву. Когда-то некая мадам Кукушкина открыла там трактир с постоялым двором. И, конечно же, где трактир, там и вот такая вот жизнь интимная и криминальная. И вот девушки, они жили в землянках и привлекали возгласом «ку-ку» своих клиентов. А потом к ним присоединились босяки с подола.
Слухайте, тільки тепер мені стає зрозуміло, чому один із знаменитих київських ресторанів називається «Кукушка». І навіть не перекладається ця назва на українську мову. Саме там, в цьому районі, я пригадую цей ресторан ще із 70-х років, і, здається, він існує досі.
Да, действительно так, об этом ресторане я буду также обязательно говорить на экскурсии. И именно поэтому кто-то, вот он был открыт в середине 50-х годов 20-го столетия, то есть кто-то вот из советских руководящих работников таким образом пошутил или вспомнил, но рядом было еще одно бесподобное заведение, об этом я тоже буду говорить в своей экскурсии. Зеленый театр, само собой. А еще была Ривьера. У нас в Киеве была Ривьера, где можно было встретить таких людей, как Александр Вертинский, Любовь Орлова, Фаина Георгиевна Раневская.
Это ресторан?
Это был ресторан, причем на этом месте летний ресторан работал еще с конца 19 века, когда вот та территория была садом купеческого собрания. Потом этот ресторан был разрушен в гражданскую войну, и в 30-е годы 20-го столетия он был вновь построен. И вот, вы знаете, не было, наверное, в Киеве лучшего места для отдыха вот именно тогда, в ту эпоху. Но вообще, если так вот вспомнить, там был запах котлеты по-киевски, цыпленка табака с соусом ткемали, а пили грузинские и молдавские вина, армянский коньяк, украинскую горилку с перцем. И действительно, вот многих знаменитых людей можно было там встретить. Там была открытая площадка для оркестра, потрясающие виды на Днепр и Заднепровья, на левый берег. И любимое место и киевлян, и гостей города много-много лет. Этот ресторан существовал до середины 60-х годов.
Я вот зараз навіть пригадую, що з кимось із наших гостей, котрі теж досліджують історію Києва, деякі час тому ми мали розмову про те, де кияни і гості столиці розважалися і де відпочивали, і про Рів'єру багато ми теж говорили. Тут, до речі, варто нагадати, що ця розмова буде опублікована на сайті громадськерадіо.орг. Якщо ви цікавитеся історією міст України, ну, зокрема, про Київ ми багато говоримо, що не дивно, все ж таки, в Києві наша студія знаходиться, то на сайті можна знайти дуже багато цікавинок. А у мене ще ось таке запитання. Які з цих локацій, які ви описуєте, можна сьогодні в ландшафтах міста впізнати? Ну, от, наприклад, на вулиці Ємській, гуляючи загалом там в цьому кварталі, якщо ще зустріти, скажімо так, недоруйновані старі будинки, то в їх архітектурі, зокрема, в таких маленьких вікнах, які дуже тісно один до одного поставлені, і можуть нагадати навіть такий гуртожиток, правда, кінця 19 століття, можна впізнати, можливо, і мебльовані кімнати, де могли зустрічатись, траплятися якісь інтимні, скажімо, зустрічі між тими, хто надавав певні послуги, тими, хто їх купував, а інші місця сьогодні, в 2018 році, можна побачити?
Андріївський спуск. Если вы прогуляетесь по Андреевскому спуску, ну, мало что напоминает, но дом под номером 10А. И на месте современного театра «Колесо» когда-то тоже был дом, дом терпимости. Кстати, вот прославилась его хозяйка, некто Вера Генюкова. Прославилась чем? Ну, если обычно арендовали здание под вот эти самые заведения, то тут она была еще и домовладелицей. И когда вот этот квартал был убран с Андреевского спуска, это тоже отдельная история. Знаете, меня очень насмешил когда-то один мой молодой экскурсант. Я вожу экскурсию «Мистика Киева». И вот мы слетаем с Лысой горы на Андреевский спуск. Ну, естественно, кроме «Мистики», я даю историю, улицы. И вот рассказываю, что здесь вот такое было, квартал красных фонарей, стычки между студентами и военными. И вдруг такой голос: «И кто этот?» Я говорю, я не поняла вас, что значит, кто этот. Ну, кто этот человек, который все это отсюда убрал?
Угу. Ну, а скажите, пожалуйста, Андреевский узвіз, а далее на Поділ спускалося, и чи было за канавою, чи до канави?
За канавою. До канави, кстати, тоже было.
Треба, до речі, для некиян пояснити, що ж ми називаємо тут
канавою.
Конечно. Подол – это, как говорится, две большие разницы. Подол до канавы, подол за канавой. За канавой считалась территория, это современная улица Нижний Вал. Что такое канава? Бульвар между Верхним и Нижним Валом. Когда-то это была глубоководная судоходная река Глубочица. К 30-м годам 19-го столетия она обмелела, туда сливали нечистоты, она плохо пахла, и ее назвали канавой, стали называть канава. И вот самое интересное, что в 40-е годы 19-го столетия генерал-губернатор Василий Левашов приказал вычистить канаву, обложить берега дерном и по обеим сторонам обустроить бульвар. Кстати, любимое место отдыха и прогулок киевлян того времени. Причем на Подольский бульвар, приезжали и аристократы
из Печерска. А он так назывался?
Он так и назывался, да, Подольский бульвар. Кстати, второй в нашем городе. Вот немногие знают, что самый первый бульвар у нас был, это улица Липская современная. Это при Михаиле Милорадовиче в 1810 году.
На який, до речі, зараз лип немає.
Да.
И бульвар такие так. Коротенькие, такие для микропрогулянок.
Да. То есть тогда было это очень модно. Вот, ну и Михаил Милорадович, стремясь выманить киевлян и как-то вот привить европейский вкус, ну, на улицу нельзя так сказать, потому что был царский сад, где любили гулять. А вот это был действительно первый бульвар, второй — это Подольский, ну, а третий — это Бібіковський бульвар.
А коли ж його почали називати Верхнім валом і Нижнім валом? І, до речі, наскільки унікальне є це явище, коли одна сторона вулиці називається Верхній вал, а інша — Нижній вал?
Наш город издан з древності, його історичні часті — це гора. Верхний город, также нижняя часть Подол и Печерск. Это было три крепости, которые были обнесены оборонительным валом. И вот на Подоле была такая двойная ступень вот этих оборонительных сооружений. Ну и вот потом так и называли Верхний вал, Нижний вал. И потом это называлось Подольская и Плоская полицейская части. И вот те дома терпимости по указу Андрея Николаевича Муравьева, это именно тот человек, который брал все это с Андреевского спуска, вот были переведены за канаву, за улицу Нижний вал.
І відтоді встановилася, наскільки я розумію, така думка, що за канавою там погано, там непрестижно, там оце злачні так звані місця, і не дарма у п'єсі Старицького або Старицького Свирида Петровича Голохвастого характеризують як целюрника за канавою. Скажіть, будь ласка, а чи існували обмеження в Києві на те, де можна розташовувати такі закони?
Обязательно. Вот когда был издан Николаевский указ, значит, были специальные правила. Во-первых, правило, что такие заведения нельзя было располагать ближе, чем 300 метров от храмов и учебных заведений, а также от судов. Также содержать бордель могла женщина, только исключительно женщина, в возрасте от 30 до 60 лет. И она, в ее обязанности входило следить, чтобы девок не заездили в усмерть, именно это так и звучало. Ну, а к девушкам тоже были требования. Значит, не моложе 16 лет. Потом уже при Николае II тоже был указ, этот возраст вырос до 21 года. При полиции была создана специально полицейская врачебная комиссия, и девушка должна была два раза в неделю приходить отмечаться. У нее забирали паспорт и выдавали так называемый «желтый билет».
А наскільки коригувалися оці місця розташування із внутрішньою межею осідлості в Києві? Ну, скажімо так, не розташовувати ближче 300 метрів до храмів. Чи малося на увазі тільки православні храми, чи синагоги також,
вообще,
там католицькі будівлі?
Любой храм, но тем не менее, тот же Андреевский спуск, все это нарушалось. Самый роскошный бордель был практически у подножия Андреевской церкви, и там было две войны. То есть война за Святую Гору, которая вела духовенство, и война за бордели. Это студенты и военные.
Дуже це все живописно звучить, ще хотіла би більше розпитати про Київ, ну, сказати, бандитський. Я думаю, з огляду на увагу до жанру шансони таких кримінальних пісень, запитання цілком закономірне. Я, до речі, навіть, це, звичайно, не в тему нашої розмови, пригадала, що існує просто неймовірний альбом гурту «Мертві півень», який називається «Кримінальні сонети», і там на вірші Юрія Андруховича є пісні про бандитський Львів. Десь, до речі, теж приблизно цього ж часу. От, можливо, хтось нас послухає і створить якісь свої кримінальні сонети про Київ, але осередки бандитського Києва, де вони знаходились. Я от пригадую, читала колись книжку, яка називається «Яйця динозавра» Олеся Ульяненка. Він пише про середину і кінець 20-го століття, але, скажімо, бандитська Басарабка у нього доволі добре описана, і, наскільки я розумію, це така традиція, сказати б.
Абсолютно точно. От недалеко від Басарабки була так називаєма Васильковська застава. Наверняка вы слышали вот такое словосочетание, определение «воровская малина».
Да,
это вот в Петербурге трактир «Малинник», а у нас были воровские «Васильки». Вот за вот этой заставой был трактир «Васильки», где как раз собирался весь этот элемент. Вот там была такая вот вольница, и место было достаточно страшное. Помимо всего, там были столы, там были учреждения, где были столы, покрытые зеленым сукном, где велась карточная игра. Вообще, вот киевские карточные шулера и киевские гастролеры – это отдельная тема. Знаете, когда-то говорили, Варшава танцует, Краков молится, Львов влюбляется, а старый Киев играет в карты. Кстати, еще страшные места. Левый берег. Вот современное Левобережье. Когда-то это была предмостная слободка. А это была Никольская слободка, гидропарк это была предмостная слободка, где находился трактир Рязанова, и где как раз селились люди без права на жительство в Киеве. И вот помимо всего, там были пираты, у нас в Киеве были пираты, и вот к цепному мосту, он находился на месте современного моста метро, приходили баржи вот, в Киев разгрузиться с различным товаром, и очень часто они просто не доходили до вот, нынешней почтовой площади, их брали на абордаж. Еще одно место, жуткое, страшное, современная Куреневка, а также склон, где находится Кирилловская церковь, Кирилловский монастырь. Помимо всего, помимо воров, бандитов, там еще собирались сатанисты, которые приторговывали черными свечами ритуальными.
Пані Світлано, так багато ви розповіли. Скільки ж триватиме ваша екскурсія? Хто її витримає?
3 години.
3 години, так. І вона буде розростатися, скажімо, от одна екскурсія «Пікантні історії Києва», так, але потім походять люди і скажуть, а нам хочеться докладніше знати про оцей аспект пікантності. Які плани? Ваші творчі плани?
Будем смотреть, то есть где есть интерес, что больше интересует. Действительно, пикантных историй в нашем городе было очень много, и хватит далеко не на одну экскурсию.